Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и делишек, нуждающихся в материальной помощи, все возрастало. «Надо придумать что-нибудь», — озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжко вздыхал. «Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям, и хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его». Не однажды разными словами я спрашивал, почему вы делаете это? Он, видимо, не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос «для чего?», говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания. А хотят, ищут люди знания? Ну как же, конечно, ведь вы хотите? Да, я хотел. Но я вспомнил слова учителя истории. Люди ищут забвение, утешение, а не знание. Для таких острых идей вредна встреча с людьми 17 лет от роду. Идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают. Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же. Людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше выдумки в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой выдумки. Кратко говоря, «Я плавал в чадном тумане». Деренков придумал открыть булочную. Помню, было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее 35% на каждый оборот рубля. Я должен был работать подручным пекаря и, как свой человек, следить, чтобы он и пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар. И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький почище. Забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в 40 человек предо мною был один. У него седые виски, острая бородка, сухое копченое лицо, темные задумчивые глаза и странный рот, маленький точно у окуня. Губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз. Он, конечно, воровал. В первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла. «Это куда пойдет?» «А это пойдет одной девчоночке», — дружески сказал он и, сморщив переносе, добавил: «Хорошая девчонка». Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением, но... Или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать, речь моя не имела успеха. Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал: «Он меня учит. Первый раз видит и готово, учит, а сам втрое моложе меня. Смешно». Осмотрел звезды и спросил: «Будто видел я тебя где-то. Ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел». Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись о лопату. Засыпая, он приподнимал брови, и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил: «Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена. Котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз, бывало, вижу во сне знакомое место, скажем, баню. Под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть. Аршина полтора вырыл, гляжу, угли и собачий череп. Вот оно, нашел. Вдруг трах, окно в дребезги, и баба какая-то орет неистово: «Караул, воры!» Конечно, убежал, а то бы избили. Смешно». Я часто слышу это слово «смешно». Но Иван Казмич Лутонин не смеется, а только, улыбчиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри. Сны его незатейливы. Они так же скучны и нелепы, как действительность. И я не понимаю, почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг его, не любит говорить. Весь город взволнован. Застрелилась, приехав из-под Венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек. Над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам в подвал доносятся возбужденные голоса, резкие слова. «Косы ей драли мало, девицы этой», — говорит Лутонин, и вслед за этим сообщает мне. «Ловлю, будто я карасей в пруде, вдруг полицейский. Стой, как ты смеешь? Бежать некуда. Нырнул я в воду и проснулся». Но хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, он скоро почувствовал, в булочной есть что-то необычайное. В магазине торгуют девицы, не способные к этому делу, читающие книжки. Сестра хозяина и подруга ее большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я, подручный, являюсь как будто управляющим булочной. «Родственник ты хозяину?» — спрашивает Лутонин. «А может, он тебя в зятья прочит, нет?» «Смешно. А зачем студенты шляются? Для барышень?» «Да, но это может быть. Хотя барышни незначительно вкусно красивы. Студентишки-то, наверное, больше едят булки, чем для барышень стараются». Почти ежедневно в 5-6 часов утра на улице у окна пекарни является коротконогая девушка. Сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет: «Ваня!» На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мечами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы ее забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно, о чем можно говорить с такой девицей? «Я бужу пекаря», — он спрашивает ее. «Пришла? Видишь? Спала? Ну а как же? Что видела во сне? Не помню. Тихо в городе». Впрочем, где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно полосатую руку, пекарь щупает ноги девицы. Она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами. «Пешков, вынимай, сдобное, пора». Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушки, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит. Любуясь ею, пекарь говорит: «Опусти подол, бесстыдница». А когда она уходит, он хвастается передо мной: «Видал, как Ярочка вся в кудряшках? Я, брат, чистоплотный, с бабами не живу, только с девицами. Это у меня 13-я. Никифорычу крестная дочь». Слушая его восторги, я думаю: и мне так жить. Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску 10-12 караваев и поспешно несу их в лавочку, а, возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобным и бегу в духовную академию, чтобы поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками на книжку и за наличный расчет. Стою и слушаю их споры о Толстом. Один из профессоров Академии Гусев — яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки. Я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента. Иногда студенты прячут книги и записки в корзину мне. Раз в неделю я бегаю еще дальше, в сумасшедший дом, где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного мании величия. Когда в дверях аудитории явился этот длинный человек в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся. Но он, остановясь на секунду рядом со мной, взглянул в лицо мне, и я отскочил, как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, будто обожженное горячей пылью. Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивал из рукава халата длинную руку с длинными пальцами. Мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукой он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темноты ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка-два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие улыбаясь, большинство сосредоточено и печально. Их глаза подчеркнуто обыкновенны в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем. Да, есть. В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора. Каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса. Он исходит как будто из-под пола, из мертвых белых стен. Движения тела больного архиерейски медленны и важны. Ночью я писал стихи о маньяке, называя его владыкой всех владык, другом и соратником Бога, и долго образ его жил со мною, мешая мне жить. Работая от 6 часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше. Он меня учил, говоря с ласковым удивлением: «Ты способный к работе. Через 2 года будешь пекарем. Смешно, молодой ты. Не будут слушать тебя, уважать не будут». К моему увлечению книгами он относился неодобрительно. «Ты бы не читал, а спал», — заботливо советовал он, но никогда не спрашивал, какие я книги читаю. Сны, мечты, окладах и круглая коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью. И тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или, если было холодно, говорил мне, сморщив переносие: «Выйдь на полчасика». Я уходил, думая, как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах. В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина. Я кипятил для нее самовары, но старался, возможно, реже видеть ее. Неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах. В глубине этих глаз я подозревал улыбку, и мне казалось, что это насмешливая улыбка. От избытка сил я был очень неуклюж. Пекарь, наблюдая, как я ворочаю и таскаю 5-пудовые мешки, говорил, сожалея: «Сила у тебя на 3, а ловкости нет. И хашатый длинный, а все-таки бык. Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, говорил я своими словами. Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня. Один из учителей моих, студент-математик, упрекал меня. «Черт вас знает, как вы говорите, не словами, а гирями». Вообще я не нравился себе, как это часто бывает у подростков. Видел себя смешным, грубым. Лицо у меня скуластое, калмыцкое, голос не послушен мне. А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе. И мне казалось, что легкость движений разноречит с круглой мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется, и, слыша этот звонкий смех, я думаю, ей хочется, чтобы я забыл о том, какую я видел ее в первый раз. А я не хотел забыть об этом. Мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно, возможно, существует. Иногда она спрашивала меня, что вы читаете? Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее, а вам зачем знать это? Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом, «Выть-ка на минутку». «Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...» Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина. Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и вроде сумасшедшего живет. В сенях пищат и возятся крысы, а в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор. Там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари, горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочные открыты окна. В комнатах неярко освещенных поют. Сам Варламий святой с золотой головой, сверху глядя на них, улыбается. Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову, лежащей на коленях у меня, как лежит на коленях пекаря его девица. И всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно. И всю ночь напролет он и пьет, и поет, и еще, о, кое-чем занимается. Задорно выделяется из хора густое басовое «о». Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно. Сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром. Перед нею лицом к окну сидит девушка и пишет. Вот подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его, и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, меньше моего мизинца. Но снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе, как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку, плечи у нее круглые, как пышки, берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе. А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шепотом, говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него робко и прятала руки за спину или под стул. Не нравился мне этот рыжий, очень не нравился. Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит: «Иди в пекарню». Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительно и неутомимо его возлюбленная. А я соображаю, что же будет со мною дальше. И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастье. Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это хорошо. У меня слишком много работы, я устаю до отупения. В новой пекарне ты будешь старшим подручным, обещает мне пекарь. Скажу, чтоб положили тебе 10 рублей в месяц. Да. Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим. Он не любит работать, а я работаю охотно. Усталость полезна мне. Она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола, но не позволяет читать. Хорошо, что ты бросил книжки. Крысы бы съели их, говорит пекарь. А неужто ты снов не видишь? Наверное, видишь, только скрытен ты. Смешно. Ведь сны рассказывать — самое безвредное дело. Тут опасаться нечего. Он очень ласков со мною. Кажется, даже уважает меня или боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.